Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сорок дней назад убит политик Борис Немцов. В Москве, Петербурге и других городах России проходят траурные мероприятия. Курс российского рубля продолжает укрепляться по отношению к ведущим мировым валютам. Латвия и Эстония создают единый общественный телеканал на русском языке. Таковы главные темы дня вторника, 7 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в России отмечают 40 дней с момента гибели в центре Москвы оппозиционного политика Бориса Немцова, который был убит поздно вечером 27 февраля. Весь день на Большой Москворецкий мост, где застрелили Немцова, несут цветы и свечи. В первой половине дня в храме священномученика Климента в Климентьевском переулке на Малой Ордынке прошла поминальная служба. Позднее друзья и сторонники Немцова возложили цветы на его могилу на Троекуровском кладбище. В Москве и других городах в 11 утра по московскому времени прошла акция «Минута немолчания». Ее организаторы просили всех, кто идет пешком, остановиться на минуту, а тех, кто за рулем, подать звуковой сигнал в память о Борисе Немцове. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На мосту расставлены фотографии убитого политика. Проезжающие мимо машины сигналили собравшимся. Организаторы акции «Минута немолчания» через социальные сети призвали всех, кому был небезразличен Борис Немцов, почтить его память. Если вы идете пешком, остановитесь на минуту. Если вы на машине, подайте звуковой сигнал. Мы приносим цветы на место убийства, их убирают. Мы устраиваем концерт памяти Бориса Немцова, его запрещают. Нам дают понять, что лучше забыть, но мы помним, нас слышно, пишут соратники Немцова в Фейсбуке. Памятные мероприятия проходят и в других российских городах. В Нижнем Новгороде в 90-е годы Борис Немцов был губернатором Нижегородской области. Участники акции выстроились в буквы, составляющие слово «Борис». После поминальной службы в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского Кремля память Бориса Немцова почтили минутой молчания и выпустили в небо голубей. Пикеты памяти Бориса Немцова прошли во вторник в Ростове-на-Дону и Тамбове. В Москве поминальная служба на 40-й день гибели Бориса Немцова прошла недалеко от места, где он жил, в храме священномученика Климента в Климентовском переулке. На нее пришли обычные москвичи и соратники политика, среди которых Владимир Карамурза-младший.
Я пришел сюда просто как гражданин, как москвич, в данном случае. Тут особо ничего не организовано, просто, как видите, с утра люди приходят точно так же, как начали приходить сюда без всякой организации после той страшной ночи с 27 на 28 февраля. И с тех пор приносят цветы и свечи каждый день. И вот нам все последние, там, как минимум 10 лет, эта власть пыталась внушить, что Борис Немцов никто, что он не имеет никакого значения, что он, как выразился гражданин Песков, среднестатистический гражданин. Так вот, я думаю, что то, что происходит после его трагической гибели, я думаю, ставит все на свои места. И сейчас так же, как они травили его при жизни, и так же, как они не пускали его на телевидение, на выборы, ставили во всяческие стоп-листы, точно так же сейчас они пытаются вытравить его память. Вы знаете, какие-то нелюди приходят, забирают цветы, свечи, иконы. Но у них ничего не получится, потому что мы его никогда не забудем. Мы его будем помнить всегда, потому что Борис Немцов один из тех очень редких людей в политике, не только в российской, но и вообще, которые прошли через все эти испытания, через искушение властью. И при этом он остался искренним, честным, открытым и добрым человеком.
О том, как изменилось российское общество после убийства Бориса Немцова, говорит оппозиционер и журналист Александр Рыклин.
Атмосфера, конечно, изменилась. Россия до убийства Немцова и Россия после убийства Немцова – это, в общем, разные страны. Разные, потому что совершенно очевидно, что грань пройдена, они ее переступили, эту черту. И нюансы, на самом деле, чьими руками это было сделано, кто отдавал приказ или кто делал этот заказ – это все нюансы уже. Совершенно очевидно, что Немцова убила нынешняя российская власть в той или иной ее ипостаси. В той или иной ее форме. И вот с этим пониманием, приходится жить. Это понимание должно сподвигнуть многих людей на переоценку того, что здесь происходит, на выдвижение каких-то новых идей, новых стратегий. И в этом, как мне представляется, и главная задача оппозиции в это время, на этот период. Судя по всему, раздрай в наших силовых органах таков, что есть некоторая надежда на расследование убийства Немцова. Она небольшая, не всеобъемлющая такая, зиждется исключительно на каких-то ощущениях, но в общем, возможно, что-то будет.
Депутат Российской Госдумы Дмитрий Гудков уверен, что российской власти известны имена заказчиков и исполнителей убийства Бориса Немцова.
Изменилась атмосфера в обществе и в элитах в том числе, потому что все шокированы этим убийством были. С тех пор мы не знаем фамилии не только исполнителей, но и заказчиков. Уже прошел месяц, я даже не получил ответ на свое обращение спикера Госдумы с предложением сформировать комиссию парламентского расследования с моим участием, с участием ряда депутатов, кому доверяют в руководстве партии РПР «Парнас». Поэтому все очень быстро будет меняться после этого убийства. Мы живем уже в другой стране. Сегодня мы должны понимать, что либо мы превращаемся в Северную Корею, либо люди понимают, что необходимо лично участвовать для того, чтобы изменить страну, для того, чтобы построить здесь демократию, для того, чтобы превратить Россию в правовое государство. Я думаю, что в ближайшее время мы поймем, куда мы двигаемся. Я думаю, что дело 100% раскрыто. Я думаю, что оно раскрыто было в первые дни. Но нету политической воли сегодня проинформировать граждан о том, кто является заказчиком. И последний месяц мы видим различные сливы в средствах массовой информации, что говорит о расколе внутри власти по поводу убийства Немцова, что говорит о том, что политической воли сегодня наказать действительно виновных нет, к сожалению.
Член политсовета партии РПР «Парнас» Илья Яшин говорил о том, почему убийство оппозиционного политика до сих пор не раскрыто.
Следствию не хватает, совершенно явно не хватает воли для того, чтобы задержать всех подозреваемых, тех людей, которые явно причастны к этому убийству. Ну, в частности, речь идет, например, о Руслане Геремееве, подозреватель которого есть все основания. Это человек, который является сослуживцем задержанного Дадаева, обвиняемого, ключевого обвиняемого по делу Немцова. Они вместе прилетели в Москву накануне убийства, они жили в квартире Геремеева. И если Дадаева следователи успели задержать, то Геремеев просто успел убежать в Чечню и сегодня находится под прикрытием Кадырова, его охраняют кадыровские боевики, и следствие просто не может его даже элементарно допросить. Весь этот конфликт следствия и чеченских силовиков говорит о очень специфической роли чеченского государства в Российской Федерации. По сути, Чечня стала государством в государстве, таким мафиозным государством внутри российского государства, на которое не распространяются российские законы, на которое не распространяется российский суверенитет. И Кадыров, по факту, бросает вызов всему российскому государству, ставя себя над законом. Ответственность за это несет, несомненно, Владимир Путин. И вот это специфическое положение Кадырова – это результат той политики, которую Путин проводил на Северном Кавказе.
Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля в центре Москвы, недалеко от Кремля, когда вместе с украинской моделью Анной Дурицкой возвращался к себе домой. По делу арестованы 5 обвиняемых – Заур Дадаев, Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Тамерлан Эскерханов и Шадид Губашев. Ранее источники СМИ сообщали, что непосредственным исполнителем убийства политика, по предварительным данным, был бывший заместитель командира чеченского батальона «Север» Дадаев. Заур Дадаев первоначально признал свою вину, но потом отказался от показаний, заявив, что дал их под давлением после избиения. Накануне Басманный суд повторно заключил под стражу фигурантов дела, арест которых из-за нарушения порядка избрания меры пресечения ранее отменил Мосгорсуд. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же соратники Бориса Немцова собирались провести памятный концерт. Десятки музыкантов, среди которых Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, группа Би-2, Петр Налич и другие поддержали эту идею. Несмотря на это, ни одна столичная музыкальная площадка не пожелала принять у себя подобное мероприятие. Вместо концерта на телеканале «Дождь» вечером 7 апреля телемарафон под названием «Немцов мост», в котором и принимают участие музыканты и общественные деятели, знавшие Бориса Немцова. О причинах, по которым руководители московских музыкальных клубов отказались принять концерт памяти Бориса Немцова, в эфире «Радио Свобода» размышляет музыкальный продюсер Александр Чепорухин.
Для меня это убийство было, наверное, может быть, самым тяжелым случаем в моей личной жизни в последние, там, не знаю, лет 10. То, что произошло с отказом целого ряда клубов, напрямую связано с вопросом, кому выгодно убийство Немцова. Мне кажется, что, во-первых, убийство Немцова выгодно тому, кому выгодно, чтобы спрашивали, кому выгодно. Во-вторых, если мы помним какие-то этапы развития нашего общества, свободы слова, мы помним прекрасно, как после целой серии очень зловещих и непонятных убийств нулевых годов притихла, испугалась наша пресса и смехнули, что лучше не высовываться. Очень многие люди, которые до этого очень даже высовывались. Вот в этом лежит ответ на вопрос, кому выгодно. Выгодно тем, кто хочет, чтобы страх опять был тем очень важным фактором общественной жизни, чтобы люди прежде всего, думая, сказать что-то или не сказать, сделать что-то или не сделать, сверялись с этим самым чувством страха. И я уверен, что, конечно, страх был единственным чувством, которое двигало людьми, которые отказались в итоге проводить концерт Немцова. Я уверен, зная некоторых из них, что многим из них было гадко и стыдно, что они вынуждены были отказать в таком, казалось бы, совершенно естественном и благородном деле, как почтить память человека. Но вот в таком состоянии сейчас находится общество. Вот так вот запросто, как ничего не бывало, жить, делать вид, что ничего не происходит, и говорить, там, старик, ты же понимаешь, там, мне кажется, что дальше уже так жить невозможно. Уже то, что нельзя почтить память большого человека в российской политике, в российской истории, без высочайшего соизволения, ну, это уже является фактом. Ну, а выводы о том, в каком состоянии находится общество в этой связи, спрашиваются очевидно. Если бы еще и музыканты, которые знали Немцова, которые симпатизировали Немцова, отказались выступать, ну, тогда точно можно было бы диагностировать уже свершившийся факт того, что мы живем окончательно сформировавшемся фашистском обществе. Здесь страх скорее такого уровня. Люди, которые руководят клубом, может быть, им хочется провести этот вечер, но они не хотят рисковать своим местом, начинают там оправдываться тем, что заботятся о своих сотрудниках. Музыканту, конечно, в известной степени проще. Он не настолько рискует, не настолько связан с рутинной какой-то вот работой системой, как эти структуры клубов. Это, конечно, факт не успокаивающий, но, по крайней мере, оставляющий надежду. Тем не менее, для меня странным чувством является очень сильное такое уныние, поскольку то, что не нашлось ни одного моего коллеги, который смог бы совершить простой и очевидный, единственный возможный в этой ситуации человеческий поступок, это вот меня приводит в уныние.
Говорил музыкальный продюсер Александр Чепарухин. Весь день за траурными мероприятиями памяти Бориса Немцова следил корреспондент радио «Свобода» Илья Кизиров. С утра он был на Большом Москворецком мосту, затем у храма священномученика Климента в Климентьевском переулке, а вечером отправился на телеканал «Дождь». Вот наша беседа.
На Немцовом мосту, то есть на большом Москворецком мосту, было около 1000 человек, может быть, немного больше. Оценить на самом деле довольно трудно, потому что люди постоянно приходили, клали цветы, читали память политика минутой молчания и уходили. Полиция была, было несколько сотрудников полиции, но в целом они вели себя очень вежливо. Громкоговорители народ не распугивали, не расталкивали, конфликтов каких-то не было. Провокации также опасались некоторые активисты. Ну и провокаторов каких-то замечено не было.
Автомобильное движение не прекращалось или хотя бы замедляли машинный ход, когда проезжали мимо места гибели Немцова?
Полиция перекрыла одну полосу, и некоторые машины действительно замедляли ход, подавали звуковой сигнал, но в этом была суть минуты немолчания. В целом автомобильное движение перекрывать не пришлось. Люди скорбили, люди грустили. Я видел многих плачущих с цветами. В том числе были соратники Немцова. Это Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Владимир Рыжков. После минуты немолчания часть людей направилась к храму. Там было заупокоенное место, но людей там было уже гораздо меньше, чем на Немцовом мосту.
Вечером сторонники Бориса Немцова, люди, которые знали его, и рок-музыканты приехали на телеканал «Дождь», и мы записываем с вами, Илья, беседу как раз в то время, когда продолжается концерт «Немцов-мост».
Наверное, это первый раз, когда «Корневич» и «Танцы минус», когда их вживую слышат всего лишь 3 телеоператора, которые работают на телеканале «Дождь». Все они, ну, отчасти удивлены тем, что концертные площадки отказали в проведении вот такого вот памятного концерта. Ну, и все они также не считают этот концерт каким-то политическим действием. Они как раз говорят о человечности, о том, что этот концерт в первую очередь в память о невинно убитом человеке. Атмосфера примерно такая же. И Андрей Макаревич поет довольно грустные песни в память о Борисе Немцове. Ожидается еще, что Юрий Шевчук, он записал видеообращение, и, по-моему, из Пензы. Также группа «Океан Эльзи» записала песню, которая будет транслировать телеканал «Дождь». И будет также еще ряд музыкантов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров. Бориса Немцова вспоминали 7 апреля не только в столице. Группа его сторонников собралась в центре города, а вечером в Интендантском театре состоялся вечер памяти Бориса Немцова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В распространенном накануне вечера информационном сообщении его организаторы называют Бориса Немцова выдающимся политическим и общественным деятелем современной России. Пишут, что многие граждане до сих пор испытывают шок от его злодейского убийства. Говорит лидер петербургского отделения РПР «Парнас» Андрей Пивоваров.
Мы решили провести такой памятный вечер. Камерные друзья, соратники, кто знал Бориса и обсудит его деятельность, вспомнит не только как политика, но и как человека. Помнит какие-то моменты из его жизни. Причем вернуться назад, там, его деятельность в Сочи, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве, то есть пройти по всему жизненному пути. Как воспоминания друзей, так и какие-то музыкальные вставки, стихи. Такой небольшой фильм, который снят во время кампании в Ярославле, документальные съемки были. Автор Зося Роткевич. Это оператор фильма «Док». Слава богу, что здесь мы смогли найти площадку и собраться, пусть и ограниченном количестве. Мы стараемся приглашать через социальные сети, через единомышленников, поэтому мы, конечно, просим зарегистрироваться на встречу. Мы понимаем, что количество людей огромное, которое хочет прийти, но важно, чтобы тоже люди не стояли в предбаннике. Это больше такая встреча друзей.
Для другого организатора вечера, активистки петербургской солидарности Людмилы Дубовой, тоже важны человеческие акценты вечера памяти Бориса Немцова.
Выступление тех, кто его близко знал, и знал его и как человека, и знал его как политика, рассказ о его биографии, о приходе его в политику, тех, кто непосредственно с ним работал, кто-то из тех, кто работал с ним на выборах в Ярославскую думу, выступление музыкантов, чтение стихов. Наверное, память важна всем, и мне кажется, что такое циничное убийство такого человека, как Борис Ефимович Немцов, вообще это забывать нельзя ни через 40 дней, ни через 50, и ни туда дальше. Это вызов всему обществу, под стенами Кремля, что называется, на глазах у всех, вот так вот убить человека. Ну, наверное, вот действительно эта память важна, как предупреждение всем.
По мнению Людмилы Дубовой, особенно важно помнить об этом политическом убийстве в обстановке, когда сверху идут вполне внятные намеки, что о нем лучше поскорее забыть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 апреля. Международная экономическая хроника. Продолжает укрепление курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам. За резким укреплением курса российской валюты в последний месяц, скорее всего, стоит удачная акция российского правительства, эффективность которой может иссякнуть в недалеком будущем. Так считает американский экономист, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Новостная служба Bloomberg объявила о том, что согласно ее подсчетам, российская валюта из худшей среди валют развивающихся стран в прошлом году превратилась в лучшую в нынешнем году. За три месяца она выросла по отношению к доллару почти на 4,5%. Данные о поведении рубля за последний месяц гораздо более впечатляющие. Рубль поднялся более чем на 20%. Эти, скорее всего, временные успехи стали возможны благодаря удачному решению российского правительства – введению замаскированного валютного контроля, полагает Михаил Бернштам.
Есть очень простая закономерность. Динамика курса рубля отражает динамику валютных резервов Центрального банка. Если спрос на валюту, на доллары прежде всего, превышает предложение долларов, рубль падает. Значит, если мы посмотрим на статистику, мы увидим, что в течение 1914 года рубль упал с 33 рублей за доллар до 56, то есть на 40%. Далее, за первые два месяца 2015 года он снова упал с 56 до 70 рублей за доллар, то есть еще на 20%. А после этого он начал подниматься, и в последние два месяца до 56 рублей 50 копеек сейчас, то есть на 24%. В это же самое время резко падали в 2014 году валютные резервы Центрального банка. За 2014 год они упали на 25%. Далее они продолжали падать в марте, а сейчас они начали снова подниматься. И, соответственно, поднимается рубль. То есть динамика очень простая. Сейчас увеличилось предложение долларов на российском рынке и в резервах Центрального банка. Соответственно, поднимается рубль.
Это результат улучшения внутриэкономической ситуации в России? Макроэкономические процессы выглядят более благоприятными для нее? Или это нечто иное?
Обычно, когда политики провозглашают торжественно и официально, что они чего-то не будут делать, тогда ждите, что они это будут делать. За 3 дня до девальвации 98 года президент Ельцин объявил, что девальвации не будет. Произошла девальвация, произошел дефолт. И где-то осенью прошлого года руководство Центрального банка России объявило, что больше поддерживать курс рубля за счет продажи резервов Центрального банка, валютных резервов, они не будут. И тут же они начали это делать. Они начали это делать, резервы стали сокращаться. Но спрос на доллары рос, и рубль продолжал падать. В это время тогда что сделало правительство? Оно ввело фактически валютный контроль. Если раньше вводилась такая мера постановлением управления Центрального банка, когда обязывали предприятия-экспортеры возвращать валютную выручку, сейчас это было сделано более мягким путем. А именно, пользуясь тем, что правительство, государство является владельцем контрольных пакетов крупнейших экспортных предприятий, государство уже не в качестве государства, а в качестве собственника, приказало им возвращать валютную выручку, чтобы они платили налоги, чтобы они улучшили положение на валютном рынке внутри страны, что они и стали делать. Как только сократился отток капитала государственными экспортными предприятиями и стали возвращать валютную выручку, они ее продают, Центральный банк увеличивает свои резервы и поднимается курс рубля. То есть меры денежной политики, на мой взгляд, правильные в данной ситуации, они оказали положительное влияние на курс национальной валюты.
Стоит ли из этого делать вывод, что таким образом российское правительство может и в будущем поддерживать курс валюты? То есть у правительства, у Центрального банка есть ключ к стабильности валюты.
Здесь есть еще одна составляющая. В результате санкций российские предприятия и банки не могут на западных рынках рефинансировать свои долги, они вынуждены их выплачивать. В прошлом году выплатили 82 миллиарда долларов, в этом году уже выплатили примерно 40 миллиардов долларов. В следующем квартале выплаты предстоят сравнительно небольшие, поэтому в следующем квартале, видимо, российским предприятиям и банкам вот в этом втором квартале понадобится меньше валюты, и можно ожидать, что в это время, так грубо можно прогнозировать, резервы Центрального банка будут продолжать увеличиваться, курс рубля будет продолжать расти. В следующем квартале уже динамика снова может перемениться. Кроме этого, возможности государства и Центрального банка по принуждению предприятий возвращать валютную выручку ограничены. Они ограничены объемами экспорта. То есть больше вернуть валютной выручки, чем зарабатывать на экспорте, невозможно по законам природы.
Макроэкономическая ситуация, макроэкономические причины не изменились в пользу России.
Не изменились, потому что ожидать восстановления дорогих природных ресурсов не приходится в силу технологической революции на Западе. Далее инвестиции в России падают, стимулы, в общем, не увеличиваются, иностранных инвестиций не будет в силу политических причин, то есть никаких источников роста не предвидится, и будет продолжаться медленное ухудшение экономической ситуации, и вместе с этим, когда будут исчерпаны вот эти конъюнктурные моменты, будет падать национальная валюта.
Так считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
С американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Латвия и Эстония создают единый общественный телеканал на русском языке. Год назад украинские власти объявили о начале на востоке страны антитеррористической операции. В Йемене повстанцы захватывают все новые территории. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 7 апреля по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы на Большом Москворецком мосту прошла акция в память об убитом 40 дней назад оппозиционном политике Борисе Немцове. Организаторы акции «Минуты немолчания» через социальные сети призвали всех, кому был небезразличен Борис Немцов, почтить его память. На телеканале «Дождь» вечером 7 апреля телемарафон «Немцов мост» с участием музыкантов и общественных деятелей, знавших Бориса Немцова. Государственная дума лишила неприкосновенности депутата Илью Пономарева и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовное дело. За проголосовали 438 парламентариев, против был лишь один. Генпрокуратура обратилась в Государственную думу с просьбой дать согласие на возбуждение в отношении Пономарева дела по статье «Соучастие в растрате». По данным следствия, речь идет о хищении 22 миллионов рублей у фонда Сколково. Пономарев настаивает на своей невиновности, он находится за границей. В Архангельской области на судоремонтном заводе «Звездочка» в Северодвинске загорелась подводная лодка, находящаяся на плановом ремонте. По предварительной информации, загорелся резиновый утеплитель между легким и прочным корпусами субмарины. Украинские власти опровергают заявление сепаратистов с востока страны о том, что они вернули Киеву всех пленных. В понедельник представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики передали украинской стороне 16 человек, взятых в плен во время штурма Дебальцево и Донецкого аэропорта. Канадский симфонический оркестр в Торонто отменил выступление живущей в США пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы из-за ее резкой критики в социальных сетях в адрес новых властей Украины. Директор оркестра сообщил, что Лисицу решено заменить на концертах 8 и 9 апреля другим исполнителем. Греческие власти, которые пытаются договориться с международными кредиторами об изменении условий предоставления стране антикризисных займов, заявляют, что Германия задолжала Греции около 278 миллиардов евро. Эти деньги, как утверждают в Афинах, Берлин должен выплатить в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Греции за время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Судно «Андромеда» с 35 спасенными моряками и 56 телами погибших, затонувшего в Охотском море траулера «Дальний Восток», сегодня прибыло в порт Корсаков на Сахалине. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 7 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ровно год назад, 7 апреля 2014 года, украинские власти объявили о начале на востоке страны антитеррористической операции. Впоследствии она переросла в войсковую операцию против сепаратистов на востоке страны и поддерживающих их регулярных российских войск. Москва, замечу, по-прежнему отрицает участие своих военных в конфликте в Донбассе. О хронологии главных событий в зоне конфликта, их оценках и прогнозах относительно развития ситуации на украинском востоке рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Иванов.
7 апреля 2014 года, когда сепаратисты захватили административное здание в Харькове, Донецке и Луганске, в то время исполнявший обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил Верховной Раде о создании антикризисного штаба, а также о том, что против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия. Спустя неделю был обнародован президентский указ о проведении на востоке Украины антитеррористической операции. Основные действия развернулись в Луганской и Донецкой областях. Там украинским силовикам сначала противостояли небольшие отряды российских наемников и бывшие бойцы милицейского спецназа, которые участвовали в Киеве в расстрелах активистов Майдана, рассказывает глава Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.
Юридически боевые действия с украинской стороны проводятся на основе законодательства об антитеррористической операции. На начальном этапе операции основную роль играли правоохранительные органы, службы безопасности Украины, вооруженные силы находились, так сказать, в эшелоне. Начало Донбасса, который мы наблюдали год назад, и то, что происходит сейчас, это, в общем-то, два самых различных формата. То есть, если изначально на территории Украины отправлялись группы наемников, отправлялись диверсионно-разведывательные группы российские, которые поддерживали местных сепаратистов, и, в общем-то, противостояние само было на формате с использованием легких стрелковых вооружений, то очень скоро мы наблюдали, что из России на территорию Украины уже перебрасывались тяжелые вооружения, артиллерия, это система залпового огня, бронетехника, и очень быстро формат АТО, антитеррористической операции, перерос в войсковую операцию.
Масштабные боевые действия в Донбассе с привлечением ракетных систем залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган» развернулись минувшим летом. На использование украинской стороной авиации сепаратисты и российские военные отвечали огнем из зенитно-ракетных комплексов, сбивая самолеты и вертолеты. К началу августа украинские силовики отвоевали значительную часть территории и почти окружили Донецк и Луганск. Однако в середине августа сепаратисты получили подкрепление из России, и в ходе контрнаступления несколько тысяч украинских военных оказались в окружении под Иловайском. Дмитрий Тимчук продолжает.
Где-то в середине лета 2014 года мы уже наблюдали вполне адекватные действия со стороны украинских военных, вполне профессиональные. Однако как раз прямое вмешательство России, которое перебрасывало скрытно подразделения регулярных уже российских войск на территорию Донбасса, именно это вмешательство и не позволило завершить логично антитеррористическую операцию. Апофеозом этого вмешательства были события под Иловайском в августе прошлого года, когда батальонные тактические группы российских войск вторглись на территорию Украины и вступили в соприкосновение с украинскими войсками. Ну, тут достаточно посмотреть карту оттока, как разворачивались события как раз на протяжении лета, то есть с июня по середину августа фактически была видна тенденция, как освобождались районы, насколько существенно сузилась территория, которую контролировали террористы, и, в общем-то, никого не вызывало сомнений, что через 2-3 недели вопрос террористических организаций на Донбассе был бы закрыт, если бы не вмешательство российских вооруженных сил.
В боях под Иловайском погибли более 360 украинских военных. Еще до 180 считаются пропавшими без вести. Уже в этом году, после многомесячных ожесточенных боев, украинские подразделения вынуждены были оставить Донецкий аэропорт и Дебальцево.
В начале года, перед тем, как начало широкомасштабное наступление, которое закончилось в феврале этого года, утери украинскими войсками Дебальцевского плацдарма, массово вводились батальонные и ротные тактические группы российских войск, которые принимали участие в боевых действиях. Из-за их участия, в общем-то, мы и потеряли тот самый Дебальцевский плацдарм. По окончанию Дебальцевской операции, опять-таки, РТГ и БТГ российские были выведены. Сейчас в основном остаются диверсионно-разведывательные группы. Но вот эти вводные ДНР и ЛНР как серьезную военную силу вряд ли стоит рассматривать. Без российской поддержки, без поддержки прямой военной, без военно-технической поддержки, переброски боеприпасов, продовольствия, запчастей, комплектующих и так далее, без участия российских специалистов, от офицеров в органах управления и заканчивая специалистов по ремонту бронетехники и артиллерии, у террористов шансов бы опять-таки не было.
Вот как оценивает события в Донбассе депутат Верховной Рады от радикальной партии, в прошлом командир милицейского добровольческого батальона «Луганск-1» Артем Витко.
За это время, к сожалению, происходит сдача национальных интересов нашего родного Донбасса. Оставлены там люди. А почему такое происходит? Когда еще в августе месяце прошлого года мы уже заходили за город Луганск и могли взять город Луганск. В течение недели, в августе месяце, могли освободить. А, к сожалению, нам дали команду отступать. И постоянно дают команды там не стрелять, агрессивно не вести себя. Мы вынуждены постоянно играть в пинг-понг, как у нас на фронте называют, и ждать непонятных команд, которые любому военному, любому офицеру, который закончил военное училище, это все давным-давно понятно, что нужно вести более активные боевые действия. Не нужно вести ни на какие, ни на Минские договоренности, Минск-1, Минск-2, Минск-3. То есть вот такие ситуации. Если мы разговариваем, ни одна страна в мире не ведет переговоры с террористами.
В сентябре 2014-го в Минске подписали соглашение о перемирии в Донбассе. Однако оно не привело к прекращению огня. На переговорах в столице Белоруссии в феврале нынешнего года лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали комплекс мер по выполнению сентябрьского соглашения о перемирии. Но и эти договоренности полностью не выполняются. Аналитики не исключают возобновления в мае масштабных боевых действий в Донбассе. Вот что по этому поводу говорит бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш.
Вы знаете, уже 5 раз именно разные аналитики, вплоть до руководства нашей страны, военные начальники, указано то, что вот именно 5, 10, 15, я прямо конкретные числа называю, будет широкомасштабное наступление. Мы четко утверждаем, что сейчас тактика Российской Федерации, конечно, замораживание конфликта, провокации, но именно дестабилизация, в первую очередь, изнутри страны, не сколько, так сказать, военный формат решения. Идет в некоторой степени дезинформация, нагнетание ситуации, что действительно готовность. С другой стороны, многие наши аналитики поддаются такой тенденции. Нужно опираться на конкретную развединформацию, факты, которые получаемы и от России, и из штабов боевиков. Сейчас будет давление обвинения Украины в отношении невыполнения Минских соглашений с нашей стороны. Поэтому Россия и боевики будут пока удерживаться от проведения масштабных наступательных операций.
Предполагает экс-руководитель службы внешней разведки Украины Николай Маламуш. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. «Археология» – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги. Вторника, 7 апреля, международная тематика. В Йемене, поддерживаемые Ираном, повстанцы хуситы захватывают все новые территории. Бои в первую очередь идут в крупнейшем портовом городе Аден, несмотря на длящиеся вторую неделю удары по формированиям повстанцев со стороны авиации флота коалиции мусульманских государств, возглавляемой Саудовской Аравией. В результате боев и обстрелов в Йемене уже погибли более 600 человек. Международные организации предупреждают об угрозе гуманитарной катастрофы в стране и пока не очень успешно пытаются оказать помощь мирному населению. 8 апреля ситуация в Йемене будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН, который рассмотрит резолюцию по урегулированию конфликта, предложенную Россией, рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
Хорошо вооруженные отряды хуситов и их союзников продолжают атаковать позиции немногочисленных сторонников бежавшего из страны нынешнего президента Абдараббу Мансура Хади, в руках которых остаются несколько кварталов главного портового города Аден и еще ряд городов и объектов на самом юге страны, на берегу Индийского океана. Морские причалы и порт Адена, где идут самые тяжелые бои, непрерывно переходят из рук в руки, заявил министр иностранных дел Йемена Риад Ясин Абдулла.
Нашей самой большой проблемой уже стали не хуситы. Они просто повстанцы, их не так уж много, и они вооружены лишь легким оружием, которым, как вам известно, владеет вообще каждый йеменец. Однако армейские части, дезертировавшие и вновь объявившие себя сторонниками свергнутого в 2011 году президента Али Абдаллы Салиха, имеющие танки и артиллерию, вообще все возможное тяжелое вооружение, вот самая главная угроза. Мы стараемся избежать полномасштабной гражданской войны. Для бывшего президента Салиха и членов его семьи в будущем нашей страны нет места. Это ясно после того, что он совершил с нашим народом. Войска, верные президенту Мансуру Хади, могут начать страшную войну на уничтожение. Но мы этого не хотим.
Авиация Саудовской Аравии и ее союзников за последние два дня нанесла около сотни ударов, как минимум по 20 целям на территории под контрольной хуситам, которые, несмотря на мнение йеменского министра, признаются коалицией в качестве главного противника, в том числе по столице Сане и главному идеологическому оплоту хуситов на севере, городу Саада, бывшему более 1200 лет религиозным центром йеменского зейдизма, вооруженным крылом которого сегодня и стали хуситы. Самолеты саудовской коалиции также начали сбрасывать на парашютах сторонникам Мансура Хади оружие и боеприпасы. В свою очередь хуситам с момента начала авианалетов удалось сбить два саудовских истребителя F-15. Экипаж первой машины погиб, а пилота второго сбитого самолета подобрали из воды в Аденском заливе американские военные. По неподтвержденным данным, в понедельник, несмотря на ранние заверения Вашингтона в том, что американские военные не принимают участие в конфликте в Йемене, по позициям повстанцев в районе Адена был нанесен удар крылатой ракетой с военного корабля США. Руководство хуситов заявило, что готово сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта с участниками коалиции во главе с Саудовской Аравией в любой момент после прекращения авиаударов с их стороны и одновременно о готовности ответно атаковать Саудовскую Аравию, если обстрелы Йемена продолжатся. Международный Красный Крест призывает все сражающиеся стороны к объявлению перемирия хотя бы на 24 часа, чтобы доставить помощь мирному населению во многих районах Йемена, оставшемуся без питьевой воды, продовольствия, электричества и лекарств. Самолет Красного Креста с 48 тоннами медикаментов никак не может попасть в страну из-за проблем с координацией и отсутствия разрешений комбатантов на полет и посадку. С предложениями объявить перемирие выступают и другие международные официальные неправительственные гуманитарные организации. В особенно опасном положении оказались десятки тысяч детей, подчеркнул во вторник представитель ЮНИСЕФ Кристоф Бульера.
Йеменские дети хронически находятся в уязвимом положении во всех аспектах. Говорим ли мы о плохом питании, об отсутствии доступа к медицинскому обслуживанию или о чем угодно еще. После вспышки насилия в Йемене сильно пострадала гуманитарная инфраструктура. Больницы и школы лежат в руинах. И поэтому в ближайшем будущем, в принципе, это уже происходит, нас ждет очень много так называемых непрямых смертей ввиду отсутствия надлежащего врачебного врачебного попечения. И еще я обязательно должен упомянуть психоэмоциональные травмы и их последствия.
Ситуация в Йемене становится тяжелее и запутаннее с каждым днем, так как вооруженные столкновения здесь происходят не только между противниками и сторонниками президента Мансура Хади. Обширные территории в центре и на востоке Йемена контролируют группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове, Ансар аш-Шария и недавно появившиеся здесь, вслед за Ливией, боевики группировки «Исламское государство», рассматриваемые Западом как наиболее опасная сила в этом конфликте и сражающиеся и против хуситов, и против правительства. Кроме того, гражданская война в Йемене давно уже вышла за рамки границ государства. В любой момент в ситуацию могут напрямую вмешаться или даже оказаться втянутыми силой по принципу эффекта домино очень многие стороны, в том числе вооруженные силы соперничающих между собой государств и их союзников. От Ирана, Пакистана и Турции до разных повстанческих формирований всего Ближнего Востока и Северной Африки, например, ливанская Хизбалла или иракские шииты, уже заявившие о своей готовности прийти на помощь йеменским братьям по вере. В среду 8 апреля Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в Йемене на специальном заседании. В частности, предложенный Москвой проект резолюции о введении так называемых «гуманитарных пауз» между авианалетами Саудовской коалиции. Российское предложение стало ответом на проект резолюции Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, предусматривающий введение санкций и эмбарго на поставки оружия хуситам и их союзникам.
Рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Латвия и Эстония создают единый общественный телеканал на русском языке. Член правления общественного телерадиовещания Эстонии Айнар Руусар и директор латвийского телевидения Ивар Белте уже провели несколько встреч, на которых обсуждали различные аспекты сотрудничества. К созданию нового средства массовых информации могут привлечь российских журналистов, которые обосновались в Прибалтике. Из Риги корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель.
Эстонцы продвинулись в этом деле дальше латыши. Русский канал уже получил госфинансирование 4 миллиона евро в год. Выход в эфир назначен на конец сентября этого года. Член правления общественного телерадиовещания Эстонии Айнар Руусар видит миссию канала в том числе в продвижении эстонской мягкой силы за рубежом.
Телеканал это слишком узкое понятие. В современном мире это значит, конечно, того, что весь контент возможно посмотреть прямо и после этого в интернете, как возможно, без геоблока, значит, с Москвы до Майами, с Екатеринбурга до Иерусалима. Это общий канал, где только маленькая часть новостей политики. Мое очень личное мнение то, что меньше Путина, больше жизни. Это никакой канал пропаганда или контрпропаганда. Это канал общего интереса, где мы постараемся показывать тот контент, который невозможно на русском языке получать нигде в мире. В первую очередь местный контент. Как живется в Эстонии? Что это значит, что мы живем в Европейском Союзе? Мы рассчитывали так, что мы можем сами производить около 20 часов собственный контент в неделю. Ежедневно утренняя программа в прямом эфире, передача «Инфотеймент» стиля вечером, каждый день в прямом эфире. И еще какие-то культурные, общеполитические ток-шоу, развлекательные программы и так далее. Плюс, конечно, новости на русском языке каждый день. И в воскресенье вечером новостная программа «Итоги». Но остальной контент мы будем покупать и, если надо, перевести на русский язык.
Вы собираетесь сотрудничать с латвийским телевидением?
Мы договорились о том, что мы можем делать какие-то общие покупки контента, сотрудничествовать в области переводок и, конечно, в области исследования аудитории. Того, что происходит в городе Нарве, в Тарту, в Таллине, в Эстонии, в Европейском Союзе, в целом, об этом не очень много говорят на русском языке. Свободной русской медии в мире не так уж много.
Латвийский проект еще не утвержден и деньги на него не выделены, но работа над концепцией уже идет. Финансирование потребуется примерно в тех же объемах, что и на эстонский проект. Треть эфирного времени займут передачи собственного или совместного производства, остальное придется покупать. Председатель правления латвийского телевидения Ивар Белте считает, что наличие договоренности с эстонскими коллегами – это уже большой успех.
Ни одна Латвия имеет некий дефицит коммуникации на русском языке. Это ошибка, которая
была сделана лет 20 назад. Это не как бы, ну, такая уникальная новая ситуация, но она заострилась российско-украинским конфликтом, когда мы почувствовали, что действительно внутренние коммуникации с обществом, ну, не все у нас в порядке.
Где вы предполагаете покупать и какой контент?
Те же самые российские производители. Есть такие, которые с нами, скорее всего, не будут сотрудничать по всем известным причинам. Есть такие, которые уже сейчас посылают каталоги, и мы смотрим. Я бы, наверное, хотел ориентироваться больше на европейский контент. Многие западные страны Европы предлагают реально серьезные, дорогие сериалы нам помощь. Есть производство в той же самой Украине, которое сейчас, ну, чуть-чуть приостановилось. Если будут деньги, скажем, и будут поставлены цели, очень хорошо могли бы посотрудничать с украинскими киношниками.
С Дождем вы намерены сотрудничать?
Они интересуются о нас. У них сейчас меняется вот такой подход к новостным делам, которые нам кажутся очень симпатичным. Я, наверное, с удовольствием бы провел пару дней в Дожде, посмотрел, как они это делают, потому что они со своими финансами, которые есть, работают реально круто.
Как вы думаете, какое число ваших потенциальных зрителей смотрят, скажем, Первый канал, там «Россия-24»?
Да, есть позиции Кремля. Я считаю, что если мы будем исходить из целей создания некой контрпропаганды тому, что сейчас создается или что есть на этой территории, то нет смысла тратить эти деньги. Тогда лучше давайте конфетки купим на всех и разделим. И не делаем этот канал, не будет смысла. Его никто не будет смотреть. Мы видим 5 пунктов, по которым мы можем сотрудничать с эстонцами. Первое – это общее название и брендинг, потому что ценности, как демократия, как свобода слова, будут являться основными и для эстонцев, и для нас. Это значит, что мы можем идти с одним единым названием. Мы могли бы и с позиционированием, маркетинг, скажем, выстраивать вместе. Третье, все, что касается закупок, мы можем производить контент вместе, и мы можем и делать совместное обучение. Это тоже очень важный вопрос, потому что у нас с кадрами в плане журналистики в обоих странах есть некие проблемы.
Где вы будете брать русских журналистов на ТВ?
Частично будем обучать. У нас есть база здесь. Еще дополнительные ресурсы. Это волна, как ее сами россияне называют, мягкой эмиграцией. Многие здесь из журналистов и из телевизионщиков имеют какую-то свою недвижимость и дают такие сигналы, что они были бы рады участвовать вот в создании такого канала. Были контакты не лично со мной, вот с тусовкой НТВ, вот мои люди встречались, мы знаем, о ком речь. Есть некая тусовка Дождя на случай, если происходят какие-то, ну, заостренные моменты, то из мягкой вот этой миграции превратится в жесткую. Это абсолютные профессионалы. Деньги еще где-то найдутся.
В латвийском обществе тем временем идут споры о том, не опоздает ли Латвия с созданием телеканала. Обращаться к русскоязычной публике нужно уже сейчас. Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В центре Москвы продолжается снос уже 4-го за год исторического здания. Доходный дом Николая Ржевского на Сущевской улице, построенный в 1902 году, находился на режимной территории Института автоматики имени Духова. 3 экскаватора начали сносить здание, и теперь от 5-этажного дома осталась лишь половина. У микрофона корреспондент Радио Свобода Анастасия Голубева.
Николай Ржевский – преподаватель частной женской гимназии и член Императорского технического общества, построил доходный дом на Сущевской улице в 1902 году. Его жена Антонина Ржевская была известной художницей. Ее картину «Веселая минутка» для своей галереи выкупил Павел Третьяков. Для своей жены Ржевский на верхнем этаже здания построил художественную мастерскую, которую посещали многие художники-современники. После революции доходный дом у семьи Ржевских отобрали, советские власти прибавили к нему 2 этажа и разместили в нем институт. Вопрос о сносе дома не рассматривался московскими властями, а документы на снос отсутствуют. Координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов считает, что строительные компании незаконно уничтожают исторические здания, потому что знают, что серьезного наказания за это не понесут. Штрафы, которые им присуждают, для крупного бизнеса незначительны.
Судя по той информации, что есть в общем доступе, происходит реконструкция территории вот этого научно-исследовательского института имени Духова, в рамках которой задумано снести вот этот старый корпус и построить новое здание. Такие же случаи наблюдались и в прошлом, в позапрошлом году. Значит, каждый раз власти обещают, значит, принимать какие-то меры в отношении вот этих застройщиков, но, как правило, все меры сводятся к наложению на них штрафов, которые для строительного бизнеса крупного вообще мало заметны, и фактически получается такая платная услуга. Необходимы, конечно, более жесткие меры. Мы уже давно заявляли Ахназор, что вот любой факт сноса здания без разрешения властей должен заканчиваться для застройщика отзывом всех документов о строительстве и финишем этого проекта, когда затраты на это станут, так сказать, сравнимой по стоимости со стоимостью всего этого строительного проекта. Они не будут составлять 200 тысяч рублей, которые в лучшем случае, которые для девелоперов не значительной суммы не являются. По частоте этих случаев это все напоминает такую вот вакханалию, которую нужно останавливать решительными действиями городских властей. Иначе непонятно, зачем вообще принимать какие-либо нормативы, зачем созывать комиссию, которая решает вопросы о сносе, если эти вопросы решаются застройщиками по собственной инициативе. Власть, значит, либо должна уметь настоять на тех мерах и на тех городских законах, которые она принимает, либо она должна расписаться в том, что она этого делать не может. Как раз тот случай, когда власть должна показать, что она власть в городе, и невозможно работать в городском пространстве, как на огороде собственной дачи. По количеству случаев это, ну, я считаю, это серьезная городская проблема. Либо у нас есть градостроительные правила, либо их нет. Нет на самом деле реального механизма вот возмездия за это, потому что людей стыдят, людей жалят, людей вызывают куда-то на комиссию, выносят им предупреждение или накладывают штраф, но нет того, чтобы они этого боялись всерьез.
За прошлый год в Москве незаконно было снесено около десятка исторических зданий. Снос доходного дома Ржевского – это уже четвертый случай за этот год. В январе было полностью снесено здание 19 века на Болотной набережной, а в феврале был снесен дом архидиакона Евпла в Милютинском переулке, несмотря на то, что власти разрешили только ремонт фасада здания. Также был уничтожен дом купчихи Матрёны Петровой на Ладожской улице, построенный в начале 19 века. Константин Михайлов сообщил, что в понедельник начался еще один незаконный снос. На этот раз уничтожению подвергся последний уцелевший корпус Златоустовского монастыря в Златоустинском переулке.
В Большом Златоустовском переулке во дворе дома номер 3 происходит снос. Там есть такой руинированный остаток одного из зданий Златоустовского монастыря, который был снесен еще в 30-е годы 20 века. На нем считается, ну, и большемерный кирпич старинный, и, значит, там какие-то даже фрагменты декора можно разглядеть. А его сейчас начали ломать под флагом благоустройства территории двора. Жильцы этого дома даже добились права поставить памятный знак, напоминание о снесенном монастыре. И вот его остаток рушат на глазах.
Вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко считает:
это свидетельство того, что это специально уполномоченный орган по охране наследия просто ничего не делает. Настоящей охраной памятников, а эта деятельность связана с непременным, очень тесным взаимодействием с людьми, с горожанами, с обществом, наличием обратной связи, общественной инспекции и так далее. И причина того, что эти вандальные акты по уничтожению объектов историко-культурного наследия продолжаются, это результат абсолютно негодной деятельности этого специально уполномоченного органа по охране памятников в Москве. Эти все исторические здания – это материальные ресурсы, и они сами как объекты недвижимости, и земля, на которой они находятся, и этим всем можно торговать. А когда идет речь о ценностях материальных, то тут, естественно, просыпается этот самый торгашевский инстинкт. Ни о какой культуре уже эти люди специально уполномоченных органов абсолютно не думают.
Активистам Архнадзора при помощи полиции удалось приостановить снос доходного дома Ржевского.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 7 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Голубева. Вот так обстояли дела во вторник, 7 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».